Что такое лень? Это себелюбие. Это та же самая гордость в том проявлении, когда человек не хочет понуждать себя исполнять свои обязанности, не хочет даже пошевелить умом ради того, чтобы приблизить себя к вере, к покаянию. Лень – это действие злого духа через страсть в человеке, которая парализует человека. Лень очень удобно связана бывает с унынием, потому что в унынии человек делает какую-то простую, приятную для него работу, играет, например, какие-то игрушки в компьютере или сидит, что-нибудь смотрит там, в телевизоре или еще где-нибудь. Вот. И таким образом доброго, условно говоря, ничего не делает. Скажем, он не понуждает себя читать, не понуждает себя молиться, не понуждает себя исполнять евангельский закон, не понуждает исполнять себя даже естественные свои обязанности дома, в семье, на работе и так далее. Вот в этом смысле нужно было ответить, кто писал. Примерно понятно? Хорошо. Так, про экуменизм кто-то спросил по дороге, нужно отвечать? Кого-то все-таки беспокоит, да? Ну, давайте попробуем. Это течение, которое образовалось в протестантской среде, цель его очень туманна. Организаторы этого движения неизвестно из каких сил. Есть предположение, что из сил очень опасных, из сил зла. Почему? Потому что они устроили вот это единение протестантских сообществ, они себя называют церквами, мы их в полном смысле церквами называть не можем. Потому что в нашем православном понимании церковь только одна. Церквей множество Господь не сотворял. Потому что церковь – это тело Христово. Согласны с этим, да? Христос один, глава этой церкви – Христос. Глава одна, Господь Иисус Христос, значит, тело у главы тоже может быть только одно. Святая Соборная Апостольская Церковь. Но мы видим, что в этой одной Святой Соборной Апостольской Церкви, мы ее называем единой, да? Вот здесь у нас закрадывается, или здесь вполне можно вбить клин. Клин, вот это наше православное понимание, и сюда попробовать внести вот эту инъекцию экуменизма. Но мы должны с вами понимать, что в тексте символа веры, верую воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь, слово «едину» – это церковно-славянское слово. В переводе на русский язык оно означает вовсе не «единую», оно означает «одну». «Един» по-церковно-славянски переводится на русский язык как «один». Словарь любой может открыть и в этом убедиться. Итак, когда мы поем на литургии символ веры, когда мы утром читаем в молитвенном правиле символ веры, верую воедину святую соборную апостольскую церковь. Значит, по-русски будет звучать верую в одну святую соборную апостольскую церковь. Все вполне соответствует тому, что мы сказали прежде. Глава Господь Иисус Христос один. Значит, тело у него одно, одна церковь. Почему? Несмотря на то, что в мире множество поместных православных церквей, почему все-таки мы говорим, что это одна церковь? Это очень важный момент нашего вероучения, мы должны его хорошо понимать, чтобы нас уже никто не мог обмануть никаким течением, влечением, экуменизмом, ничем. Несмотря на то, что в мире множество поместных православных церквей, мы все-таки говорим, что это одна православная церковь. В чем причина? Все поместные православные церкви до такой степени едины в вере с точки зрения догматов и с точки зрения нравственного предания, что вполне нужно сказать, что это одна церковь. То есть вот это однообразие, это единство до такой степени крепко и прочно, что это действительно одна церковь. Хотя территориально мы разделены, в каждой церкви может быть свой патриарх или митрополит, и какие-то свои внешние различия обрядового плана. Внешние различия обрядового плана, они могут быть вполне. Но вот основные вероучительные вопросы, догматы, они у всех одинаковы. И также нравственные предания, то есть как спасаться, что такое покаяние и прочее, они тоже одинаковы во всех поместных православных церквах. Итак, вот эти две части нашего вероучения, догматы и нравственность, они до такой степени важны, и они являются до такой степени главными в вере, что их единство, то есть одинаковость во всех поместных православных церквах, означает, что это фактически это одна церковь, одна Христова церковь. Таким образом, в какую бы страну мы ни приехали, где есть православие, где есть поместная православная церковь, мы можем туда пойти на любое таинство, на любую беседу, на встречу, например, на исповедь, на причастие. И нас там будут принимать, если мы православные, и мы спокойно можем там присутствовать и принимать таинство, если будем знать, что там православные. Вот такое единство. Вот такое однообразие догматов и нравственного предания. Поэтому одна церковь, так всегда учили в православии, одна святая соборная апостольская, то есть православная, имеет название с 1054 года. Икуменисты думают по-другому, поскольку они появились намного позже, чем Церковь Христова, то есть не от самого Христа, не от апостолов, появились намного позже вследствие отделения сначала католиков через введение ереси Филиокви. Ересь Филиокви, который говорит о том, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына тоже. Вот такая добавка к символу веры была признана через 200 лет после ее внедрения в символ веры католиками. Она, наконец, была признана ересью и осуждена соборно. В 1054 году римокатолики преданы анафеме. С того момента почти 1000 лет церковь православная, все поместные церкви, не поддерживали общение и контактов с католиками, как с еретиками. От католиков в последующем отделились протестанты, враждуя, протестуя против единоначалия Папы, его единовластия, пошли не обратно к истине, а еще дальше уклонились в ложь, вводя еще большее разделение, еще большее отклонение от догматов, еще большее забвение нравственного предания. Итак, в последующие века протестанты дробились и делились больше и больше, и множество их течений, сообществ или сект по всему миру имеется, и плодятся они до сих пор. Особенность протестантизма в том, что там нет авторитетов, там нет священного предания церкви. Каждый новый лидер религиозной группы, он может вводить свое новое предание. Он может по-своему понимать Священное Писание, может по-своему его толковать, то есть создавать новую практику и в понимании, и в спасении. Таким образом, они еще в большей мере уклонились от истины, еще дальше, вплоть до самых невероятных переворотов. И тем не менее, они все себя считают христианами. На каком основании? Они говорят, когда они собрались объединиться в какой-то объединенной в какой-то общий такой орган, какое-то общее течение, вот этот самый экуменизм, это в 20 веке, наверное, уже повторяюсь, произошло, то они решили, что их всех объединяет то, что они веруют в одного и того же Господа Иисуса Христа. Формально вроде бы так, да? Они все себя называют христианами, все вроде бы веруют во Христа. Мы сразу здесь высказываем свое возражение. Имеет очень большое значение, как мы веруем во Христа. Вера во Христа не может быть произвольной. Мы не можем говорить о Христе так, как это нам кажется. Мы можем говорить и думать о Христе только так, как с первых времен учила Церковь. Как говорит сам Христос о себе, как говорили его первые ученики и апостолы, как в последующем на Вселенских соборах утвердили святые отцы Церкви. Вот там, на Вселенских соборах, были сформулированы основные вероучительные понятия, догматы Церкви. Например, на Первом и Втором Вселенском соборе был сформулирован символ веры. И четко определено всеми последующими соборами, что этот символ веры никто не имеет права изменить до скончания века. Ни добавить, ни прибавить ничего нельзя. Тем не менее, католики в 850-м, не помню точно, году, они ввели туда добавку свою, добавку Филиокви. Вот нарушение, вот отступление от всех смыслов, от всех запретов, нарушение запретов. Они позволили себе такое сделать. 200 лет, как я уже говорил, это как-то вынуждены были терпеть, сносить, но в конечном итоге произошло это разделение. Разделение по конкретному догматическому вопросу. Ересь Филиопе была осуждена. Однако все протестанты, собираясь объединиться, решают, что они все веруют во Христа, и им уже не важно, кто из них как верует. То есть, несмотря на то, что у них разные догматические понятия, то есть разное же учение о Христе, о Боге Троице, о Церкви, о благодати Святого Духа, и разные учения о спасении, о практике спасения, о покаянии, несмотря на это все, они вот родили такую идею, что мы же все веруем во Христа, давайте объединимся. Но чтобы каким-то образом сгладить противоречия между собой, они придумали такую версию, что учение о Христе, оно постепенно видоизменялось. Но чтобы оправдать свои отклонения, понятно же, да? Они навыводили всяких отклонений, изменений, ереси, и как-то же надо себя оправдать, и как-то надо всех собрать, примирить. Такой лукавый тактический ход сделали, что вы так думаете о Христе, мы немножко вот так думаем, эти вот так, эти еще вот так понемножку. Они говорят, это все разнообразие, которое нам глубже открывает Христа. Видите как? Помимо истины, которая всегда одна. Истина ведь только одна может быть, да? А все, что противоречит истине, это уже ложь, это все от лукавого. Это ереси.
Это лжеучение, опасное лжеучение.
А ересь есть хула на Святого Духа. Вот когда мы говорим ересь, мы не совсем понимаем. Мы понимаем, что это что-то плохое. А когда святитель Игнатий Брянчанинов такую формулировку дал, это уже звучит крайне серьезно. Это хула на Святого Духа. Значит, Дух Святой открыл истину вот в таком виде, на соборах, через святых отцов. Не сами отцы методом голосования сформулировали эти догматы, а Дух Святой открыл им эти формулировки, которые они изложили. Вот если мы так думаем, как православным положено думать, то никаких отклонений от догматов быть не должно, потому он называется догмат. Надо сохранить догматы до скончания века неизменными. Причем не только текст их сохранить, ничего убавлять и не добавлять к ним, но и смысл догматов должен пониматься всегда одинаково, так как всегда его понимала Церковь. Догматы только появились на соборах, как вы думаете? Впервые они появились на соборах, до этого их никто не знал? Догматы были известны в Церкви с самого начала. Это то, как учил Господь Иисус Христос, как учили апостолы, как учили следующие святые отцы равноапостольные, как нужно их понимать. Итак, догматы были известны с самого начала. Четкие формулировки потребовались тогда, когда появились еретики в Церкви. Еретики, которые начали уводить стадо в погибель. И вот тогда, чтобы противодействовать этим ересям, ересь – чрезвычайное зло. Оно отгоняет ересь, ересь отгоняет благодать, потому что это хула на Святого Духа, и там, где есть еретическое учение, там благодать Святого Духа быть не может. Потому что Дух Святой там хулится. Вот так всегда учила Православная Церковь. Они, не обращая внимания на это все, будучи убеждены, что они тоже христиане сами по себе, что они имеют разнообразие в учении о Христе, и если это разнообразие всех христианских сообществ, не по праву называющих себя христианскими, как говорит святитель Игнатий, но они себя так считают, всех, кто верует во Христа хоть бы как, неважно как, они говорят, если нас всех собрать вместе, то это получится одна общая картина, которая состоит как бы из разных пазлов. Если эти пазлы, как они говорят, все собрать и уложить правильно, да, то это получится вот та прекрасная картина, которая, только такая картина, будет раскрывать все о Господе Иисусе Христе. Интересный взгляд? Вся ложь, которую они родили за все эти столетия, вся ложь, они говорят, если ее собрать в одну картину, то вот только она становится истиной. Видите, какой абсурд? Полный совершенный абсурд с нашей точки зрения, когда мы верим, что истина только одна. Потому что Господь сам говорит о себе, я есть путь, истина и жизнь. Только Бог есть истина. И то, что открывает Он или Дух Святой в Церкви Христовой, только это могло быть истиной. Все отклонения от этих истинных понятий, которые сформулированы на Вселенских соборах, и именно потому сформулированы, что стали появляться в Церкви ереси, которые стали разлучать Церковь, разделять Церковь, убивать убивать спасение в церкви. Потому что ложь от лукавого, а отец лжи – дьявол. Вот тогда формулировки появились четкие и ясные, с предупреждением, что никто не имеет права их изменять никогда. И понимать их нужно одинаково. Несмотря на это все, протестанты собирают эту свою картину из разных пазлов, которые являются с нашей точки зрения отклонениями от истины, значит ложи, и говорят, что они в своем учении равнозначны нам, что у нас тоже есть свой взгляд, для нас тоже найдется место для нашего пазла, который сюда в картину, если вставить, то она будет полной. В принципе, они и без нас могли обойтись, но они усиленно приглашали православных вступить в это самое движение. И когда от них появилось активное предложение в 1948 году, то у нас в Советском Союзе прошло совещание, все православные совещания, где поместные церкви присылали своих делегатов, не помню, патриархи приезжали или нет, но там на этом совещании был сделан очень такой веский, основательный доклад свидетеля Серафима Соболева, которого 2-3 февраля нынче причислили к лику святых в Русской Православной Церкви. И вот там он разоблачает этот экуменизм, показывая его гниль. На этом основании приняли решение не вступать в экуменизм. Кстати, интересно, как это так в 1948 году при таких гонениях жутких, как-то так сумели собрать все православные совещания. Не знаете, как это все произошло необычно? Ну да, конечно, Господь, но как это все выглядело, почему так случилось, отдельная тема, хотя бы коротко скажу, она сама по себе очень интересна. Оказывается, это была инициатива Сталина. Есть такой фильм в интернете «Сталин и церковь». Вот если вы наберете эти слова, то фильм вам покажется. «Сталин и церковь». Значит, там впервые в фильме, раньше в книжке писали и из уст в уста передавали, что Сталину было откровение от митрополита гор Иванских, Ливанских, или которому Пресвятая Богородица открыла, как сохранить Россию. Слышали об этой истории или нет? Вот, оно раньше там из уст в уста ходило, сейчас оно уже в официальном виде с применением первоисточников, с применением видеозаписей того времени, то есть из архивов разрешили это, видимо, взять наконец, показывает сам этот митрополит, как он приезжал в Советский Союз, сама встреча, конечно, не показывается со Сталином, но механизм, как это все происходило, там описывается, это уже официальное, так сказать, сведения, они для нас, для православных, в общем-то, полезны. Вот. Когда уже фактически ход войны был предрешен, фашистские войска стояли в 27 километрах от Москвы, в бинокль рассматривали кремлевские башни. Они готовились к последнему штурму, подтягивали войска, шили парадное обмундирование, отлили ордена и медали, чтобы награждать своих. Вот все, просто готовились. Просто готовились. Ну, к последнему, так сказать, ходу. Что такое 27 километров? Меньше часа танк проскочит это расстояние. А сил сопротивляться почти нет. Вот. Эти все трагические обстоятельства для Сталина, который когда-то был, по всей видимости, верующим человеком, когда-то учился в соответствующем заведении, когда-то отрекся от веры, предал Христа, когда-то стал коммунистом, когда-то осуществлял жуткие гонения на христиан и разрушал церковь, для него это было возобновлением в памяти тех понятий, которые когда-то ему были дороги. И ужас от предстоящего поражения и неизбежность заставили его прислушаться, и он выполнил то, что ему предписывалось, как веление Пресвятой Богородицы. И крестным ходом облетели на самолете с иконой чудотворной, и священников немедленно отозвали с фронта, из лагерей, и семинарии, и другие заведения духовные, немедленно указ был вышел, значит, открыть, стали служить молебны немедленно на фронтах, и храмы. Храмы тоже нужно было открыть. И вот, как говорится, там одно из сведений очень интересных, что после открытия храма, одного из храмов, в нем сразу же собралось 40 тысяч человек. Сразу же, на первое же богослужение. То есть, вот народ-то какой был. Вера в народе не до конца была убита, потому что, несмотря на все лютые гонения, репрессии, лагеря, а жуткие вот эти происшествия, они заставляли обращаться хотя бы мысленно к Богу. В период трагических потрясений вот все эти наслоения внешние, они дают трещину, подобно тому, как у разбойника, распятого справа, в него заложено было, заложено. И когда его поймали и судили, и приговорили к казни, в нем тоже от этих потрясений появилась трещина, которая прошла, как луч света, из этого основания, которое в нем было, прошла сквозь толщу его страстей и грехов, и жутких грехов, и пробилась до его ума, достала его сердце. Знаете, почему этот разбойник сумел раскаяться? Как говорит предание, об этом сообщает преподобный Нил Мироточивый, сама Пресвятая Богородица покормила его грудью, когда он был младенцем. Вот того единственного факта было достаточно для того, чтобы она в этом событии присоединила его к роду Давидову, к роду праведников. И вот этот в младенчестве заложенный такой благодатный фундамент, какое-то маленькое такое тончайшее основание, оно потом было забыто, грехами завалено, там он в шайке бандитов там потом был и совершал те же самые почти злодеяния, как и тот левый, который рядом с ним был распят, пойманы были вместе, творили одинаковые злодеяния. Один хулил всех, ругался и ненавидел, а другой каялся, сокрушался в грехах. И если мы сейчас скажем, что вот на кресте, оказывается, можно раскаяться, то это уникальный случай. На кресте каются только в уникальных случаях, вот такие, в которых основание вот такое заложено было таким таинственным образом. Итак, народ, наш народ, который много веков был православным, из поколения в поколение, причем в предыдущих поколениях могли быть праведники, могли быть мученики за веру, могли быть люди, которые исполняли евангельский закон, вели борьбу со страстями, знали покаяние и молитву, с простотой своей веры, будучи даже неграмотными, они передавали из поколения в поколение вот эту наклонность к вере. И в потомках, несмотря на то, что был уже советский режим, несмотря на то, что уже вера была в гонении, при таких жутких потрясениях еще вера проснулась.
В дальнейшем
постепенно шел процесс обретения свободы церковью, после удачного сражения под Москвой, после следующих всех действий. Сталин вдруг резко расположился к церкви, были выборы патриарха, личное поздравление получил патриарх. Тот, не помню его фамилию, кто руководил соответствующим отделом ЦК по борьбе с религией, он лично эту видеозапись показывает, конечно, потрясающие кадры, наверное, впервые их показывают. Он лично приезжает и поздравляет патриарха с выборами, целует его трижды, как положено по православному. Представьте себе, после всех этих жутких гонений, этих кошмаров, вдруг такой крутой разворот власти по направлению к церкви. Сталин задумывает одну гениальную вещь. Помимо того, что удалось в войне победить, помимо этого всего, он думает о том, как бы распространить влияние Советского Союза на Востоке. Здесь в Европе случилось это жуткое потрясение, сражение. Тут разделили мир с Америкой. А Восток остается пока ничей. А его очень выгодно приобрести влияние на Востоке. И Сталин думает за счет церкви это сделать как-то. За счет церкви. Там же православная и у нас православная. И предлагается созвать 8-й Вселенский собор на территории Советского Союза. То есть вот увлеченный этой идеей, чтобы так через церковь как-то Восток приблизить к Советскому Союзу постепенно и, может быть, там распространить и влияние коммунистическое, к сожалению, это не удалось, потому что патриархи восточные все однозначно отписались, что собору быть только на Востоке. Только на Востоке. В Москве не быть собору. Ну, это причины и догматического плана, и исторического плана, тем более здесь советская власть и все прочее. И тем не менее, в 1948 году все-таки всеправославное совещание такое состоялось. Церковь воспользовалась еще этим моментом, удивительным в истории, когда в церкви патриарх особенно и все его приближение понимало, что счет идет не на годы, счет идет на недели. Что вот-вот мнение великого вождя переменится, и снова начнется мясорубка. Поэтому успевали открыть как можно больше храмов, вызволить как можно больше священников, извлечь из запасников музеев хотя бы какую-то часть мощей святых, икон, которые все были там где-то растолканы и запрятаны, открыть как можно больше монастырей. Вот так продолжалось недолго. Как только Сталин понял, что американцы успели, быстрее там. Они больше давали денег туда, они влияние туда быстрее распространили. Через церковь не удалось это сделать, и на церковь снова начались гонения. Итак, тем не менее, было решено, что экуменическое движение не соответствует православному вероучению, туда вступать нельзя. Не отменив этого решения всеправославного, в 1961 году Русская Православная Церковь, наряду с другими поместными православными церквами, вступает в экуменическое движение, не отменяя решение всеправославного совещания. Исследователи, некоторые исследователи предполагают, что это было тоже давление власти. То есть власти, советской власти было выгодно, чтобы в отношении Советского Союза на Западе и в Америке складывалось положительное впечатление, что тут где нет никаких гонений на веру, что тут где нет никаких гонений на церковь. Но для этого нужно было, ради того, чтобы удержать и сохранить мир, чтобы не спровоцировать очередную войну и там какие-то другие претензии к Советскому Союзу, нужно было, чтобы кто-то говорил об этом. И стали, решили использовать церковь. Итак, по всей видимости, толчок КГБ, наверное, уже в то время было, да, вот, заставляют иерархов вступать во Всемирный Совет Церквей, как орган, который руководит экуменизмом. Во Всемирном Совете Церквей есть свой устав, своя конституция, есть свои правила вступления, есть то, во что они все верят, есть так называемая Торонская декларация 1950 года, где основные понятия экуменического движения изложены. Вступая туда, волей-неволей нужно принимать и соглашаться с тем, что там написано. Поэтому под давлением, по всей видимости, власти в 1961 году вступление туда произошло. Через несколько лет две поместные церкви, грузинская и болгарская, нашли в себе мужество и вышли из экуменического движения. Это являлось и до сей поры является обличением всем тем, кто продолжает там участвовать. Как бы объясняя и оправдывая свое участие в экуменическом движении, нам говорится, что это площадка для проповеди истины, что мы там участвуем в богословских дискуссиях, в различных направлениях, которые там организованы и проводятся уже несколько десятков лет, что мы там проповедуем истину, что только так можно показать, что истина превышает их вот эти вот учения, заблуждения и прочее, и что так можно их уговорить к истине прийти. Но правда говорит о том, или факты, реальные факты говорят о том, что за все эти десятилетия никакая из тех протестантских церквей или сообществ не пришла к православию. То есть дебаты все бесполезны, разговоры бесполезны. То, что это действительно бесполезно, доказывается тем, что в уставе Всемирного Совета Церквей запрещен прозелитизм. Прозелитизм – это попытка убеждать иноверцев, других, как бы инославных, как это сейчас называется, в том, что наша вера истина, а у них заблуждение. Что у них ереси, нарушение догматов, а у нас истина хранится, и здесь спасение. То есть прозелитизм там запрещен. Там члены Всемирного Совета Церкви не имеют права уговаривать друг друга переходить в свою веру. Тогда что там делают? Вот еще раз вопрос возникает. Ну что делать, если уговаривать нельзя, убеждать нельзя? Показывать, что наши лучше? Ну это же наивно. Они убеждены, что у них лучше. И причем так, как у них устроено в их вере, с ересями, с новым другим отношением к спасению, к покаянию, оно приятнее для души грешника. Оно удобнее для души грешника. Там, как бы это, как они говорят, спасаться и быть в вере, у них удобнее намного. Потому что там нет той аскетики, которая есть в православии, там нет учения о кресте, так как оно есть у нас. Там нет учения о смертных грехах, там нет, ну в каком-то виде, может быть, оно есть, не знаю в каком. Там есть более уклон в добрые дела. Надо исполнять евангельский закон, надо исполнять добрые дела, заповедь, надо успевать. Там есть эйфория, там есть определенный восторг, который является от действия особых внутренних чувств, которые, как мы понимаем, основаны на страстях, того же самого тщеславия, того успеха, того продвижения вперед по лестнице в небо, которое дается успешно. Там активная проповедь. И это сразу же с первых шагов, только человек пришел к вере, давай проповедуй вперед, как активные протестанты в проповеди, мы же видим, да? Вот это все основано на незнании действия страстей и в примешивании ко всем делам тех страстей, которыми заражено все человечество. Вот так, не зная глубины аскетического опыта Церкви, искажая догматы, лишая себя благодати, потому что хотим мы не хотим, им об этом говорить и не хочется, и смысла никакого нет, но с нашей точки зрения они вот этот закрытый кулак. И благодать та, которая действовала в истинной Церкви православной, где есть догматы и то нравственное предание изначальное, которое было, она не может быть у них. Потому что там, где есть ереси, там хулится Святой Дух. А как может действовать благодать Святого Духа там, где они его хулят? Они же не считают это так. Они считают, что у них тоже есть право на истину. И вот эти пазлы они все время собирают. Каждый у них имеет право на истину. Видите как? Мало того, они придумали еще одно оправдание, что в разные времена, в разных исторических условиях, в разных обстоятельствах в Церкви открывались новые и новые откровения Святого Духа. Поэтому каждое из этих учений, оно тоже от Бога, оно тоже есть истина. И даже они говорят, апостолы уже проповедовали немножко не так, как проповедовал сам Господь Иисус Христос. Даже вот до чего они доходят. А после апостолов, другие, которые были, они тоже еще немножко не так проповедовали, как апостолы. И в каждом поколении появлялись такие вот проповедники, которые что-то новое и новое открывали. Видите, какая удобная схема. И в конечном итоге они пришли к такому варианту, что Церковь Христова состоит из всех тех сообществ в мире, которые хотя бы веруют во Христа, читают то же самое Священное Писание, и Церковь представляет себе дерево, на котором множество ветвей. И каждая ветвь – это любая из протестантских, любое сообщество, как они себя называют, церкви. И в целом месте они есть Церковь Христова. И вот здесь мы подходим к коренному различию православного понимания о Церкви и экуменического понимания о Церкви. Есть принципиальная разница. Вы уже поняли это? Или нарисовать? Поняли. Время не будем тратить. Значит, вот православная церковь, состоящая из нескольких множеств, так сказать, православных церквей, это одни догматы и одно нравственное учение. А все, что вокруг, все называющие себя христианами, огромное число, и по количеству их названий, деноминаций, и по численности членов, это все для нас еретики. Это все те, кто не могут спастись по нашему православному вероучению. Потому что они хулят Святого Духа, потому что их учение противоречит истине. И тем не менее, они считают, что Церковь Христова – это все то, что есть в мире, называющих себя христианами, верующих во Христа хоть как. Вот два разных совершенно взгляда.
Теперь, как говорят наши говорят представители православия, они говорят так,
что в действительности единство, оно действительно нарушено, но надо его восстановить. Вот первоначальный взгляд был такой. С богословской точки зрения здесь вроде бы никакого противоречия нет. Ведь единство было нарушено, да? Вот те, кто остались в одной святой соборной церкви, вот здесь единство догматов и нравственного учения, да? А все остальные разрушили это единство. Католики первые разрушили единство, да? Они отпали от единства. То есть наши православные экуменисты говорят так, что надо восстановить это единство. Нужно найти такие способы вследствие переговоров или других каких-то там вариантов общения восстановить это единство. То есть сначала католиков каким-то образом притянуть к истине, а потом как-то и всех протестантов притянуть к истине. Вот то, что ничего из этого не получается, это горький факт. Ничего не удается. Тогда вследствие вот этих пустых, бесполезных дел, которые не дают того результата, о котором якобы мечтали, начинают склоняться к чему? К преодолению вот этих внешних противоречий. То есть сейчас придумали так, последние десятилетия, что надо как-то сглаживать противоречия. Мы же не можем догматически с ними договориться, да? Не можем, никак не получается. Признанный факт. Протестанты еще дальше откатываются, начинают женское священство там образовывать, да? Начинают благословлять однополые браки. Слышите вот это все там, что происходит? Это все у них, у протестантов. Но теперь уже как-то уже жутко входить в такой Всемирный Совет Церквей, где эти на равных правах тоже там участвуют. Как-то уже вроде не то. И заговорили о кризисе. В экуменическом движении кризис. Наконец-то, да, признали. Но этот кризис не подталкивает нас уходить оттуда, уходить, разрывать с ними связи, а как бы подталкивает к тому, чтобы искать новые формы. Новые формы общения с ними, чтобы как-то их все-таки привлечь. Посмотрите уже, куда как бы заводит злой дух, враг, Потому что первоначально туда затянул с определенной целью, чтобы мы рано или поздно предали истину тоже, как все те. А сейчас не получается их притянуть к истине, чего вроде как было основанием для участия в экуменизме. Сейчас говорят, надо искать какие-то новые формы. Какие новые формы? Чтобы преодолеть противоречия. Совместные молитвы начали совершаться. Взаимный обмен делегациями, взаимный обмен образовательными там учреждениями, взаимный обмен в спортивных делах, в социальной работе и всякое-всякое такое. Такая лукавая мысль появилась, что эти противоречия с ними, догматические, можно преодолеть через разные варианты социального, нравственного служения и общения, вплоть до совместной проповеди Евангелия. Почему? Потому что разделение препятствует проповеди Евангелия. Если мы разделение это преодолеем, то мы проповедь Евангелия успешно поведем во всем мире. Видите, как все тонко, как все лукаво. Ну, а что значит молиться вместе? Если мы не будем с ними вместе молиться, они же будут видеть, что мы их презираем, да? Если мы говорим, что мы с ними действительно как бы заодно и хотим через это как-то их убедить принять православие, то надо показывать свое движение к ним. Как показывать? Нарушать каноны. Поэтому наши представители, в том числе и иерархи нашей церкви, пошли на нарушение канонов. Канонов церкви. Каноны кем установлены? Это веление Святого Духа, которое тоже принято на соборах. На соборах. Есть апостольские правила, действительно, часть апостолов установили, и тоже не в одиночку. А в последующем – соборы. И на соборах мы должны быть твердо уверены, говорил Дух Святой устами святых отцов. На первых соборах, в первом тысячелетии особенно, присутствовали и мученики, и имеющие увечья, искалеченные вследствие гонений. Это не просто были епископы сытые, довольные, благополучные. Это были мученики. То есть ни у кого не оставалось сомнений, что их устами говорил Святой Дух. То есть на практике это были чудотворцы, это были прозорливцы, это были дела, то есть люди, отмеченные чудесами. Итак, каноны тоже установлены Святым Духом. Если сегодня стало считаться, что эти каноны можно презирать ради какой-то великой благой цели, то это одна из трагедий, которую мы наблюдаем сейчас. Причем, например, если кто-то из православных молится с еретиком вместе, то при этом он должен быть отлучен от причастия. Причащаться такому больше нельзя, это наказание. Если же священник позволит что-то действовать еретику, то он должен быть извержен из сана вообще. Итак, вот, делая такие уступки, обмениваясь подарками, например, подарки от еретиков принимать нельзя. Существует определенный канон на этот счет. Мы видим, как после подписания Гаванской декларации вся делегация от Русской Православной Церкви, в том числе патриарх Кирилл, лично принимает подарки из рук Папы Римского. Причем это без всякого стеснения, без всякого страха запечатляется на видеокамеру и размещается в интернете по всему миру. Вот эти все факты, они до такой степени тревожные, они до такой степени должны нас напрягать в определенном смысле слова, что мы должны сами себе задавать вопрос, куда дело-то идет, куда все катится. Не является ли это уже предательством истины? Нет ли здесь уже отступлений? Опасных отступлений, которые рано или поздно приведут нас к тому, что мы, вся церковь наша, приняв какую-то ересь на соборном уровне, лишится благодати вообще. Тогда мы пойдем в храм, там будет внешне происходить все то же, а благодати в таинстве уже может не быть. И вот для нас, для простых мирян, эти вопросы как сами по себе начинают естественно возникать, тем более об этом говорят и уже немало говорят. Опасность очень серьезная. Почему, например, в отношениях с католиками так ведут себя наши иерархи? Значит, если они вот так смело нарушают каноны в отношении к католикам, то этому должно быть какое-то объяснение. Первый вариант. Они что, каноны не знают? Ну, не может быть такого, да? У них образование у всех. Они богословы, академия у них у всех закончена. Если они так вот открыто будут презирать соборы с канонами, то это что-то не то уже, ну, какая-то там слишком грубая такая вещь. Значит, скорее всего, они их знают. Но когда они их спокойно и сознательно нарушают каноны, то остается второй вариант объяснения. Они эти нарушения канонов не считают нарушением канонов. Не считают эти события нарушением канонов. Как это может быть? Ведь канон говорит, что только молившийся с еретиками да будет отлучен. Тем не менее молится, никто никого не отлучает, и никто не боится. Это значит, остается думать только так, что молитвы, совместные молитвы с католиками перестали считаться нарушением канонов. Это значит, что католики перестали считаться кем? Еретиками. Вот так.
Вот последнее объяснение, на котором мы должны остановиться. Католики с определенного времени в нашей церкви перестали считаться еретиками.
Эти доказательства находятся также в интернете, это действительные факты. Есть интервью митрополита Илариона Алфеева в Российской академии наук по приглашению, он там выступал, текст его имеется в интернете. Он делает сообщение, что после Второго Ватиканского собора укрепились контакты Русской Православной Церкви с римо-католиками. Какая причина? На Втором Ватиканском соборе, сначала на Первом был сделан шаг в эту сторону, потом на Втором уже окончательно римо-католики решили, что они прекращают нас, православных, считать еретиками. Вот для нас это открытие. Мы их-то всегда считали еретиками, да? Так они-то нас тоже, оказывается, считали еретиками. Вот то разделение в 1054 года, которое произошло тогда, когда они нас предали анафеме, а православные их предали анафеме. Вот тогда произошло это разделение. С того момента взаимно считали еретиками православные католиков, католики православных. Это длилось почти 1000 лет. Множество высказываний, изречений святых отцов мы можем встретить. И в интернете эти подборки есть. Но вот католики предлагали несколько раз заключить унию с ними. Слышали об этих событиях? Особенно тогда, когда православным ничего не оставалось делать, при угрозе войны, порабощения, при отсутствии реальных сил сопротивляться, например, была попытка заключить унию с католиками. Смысл этой унии был в чем? Что православные должны были признать, что филиокви тоже православное учение. Не ересь, как тогда было, а что филиокви – это православное учение. И на том соборе свидетель Марк Эфесский побеждал их в полемике, сколько их там не было с той стороны. Он фактически остался один, сначала у него были помощники в этой полемике, потом один от него откололся, второй на него что-то обиделся, не согласился. И он один их всех побеждал, что они ввели дополнительную вот эту вставку в символ веры, которой не было никогда. Это первое, что эта вставка является ересью. Они не могли доказать правоту свою. Но тем не менее, они, понимая, что проиграть им нельзя, что цель у них подчинить себе весь православный мир, снова главенство Папы установить над всеми, и чтобы православные признали филиокви истиной, они измором взяли. 2 года тянули этот собор, 2 года голодом держали, денег не давали им на содержание всей делегации с Востока, и умотали всех. Умотали, все подписали эту унию, согласились с католиками, что филиокви – это тоже истина. Один святитель Марк Эфесский не подписал. В результате войну с турками проиграли, Византия пала. Вот плоды, плоды. То есть не на Бога понадеялись, а на земную силу. От католиков хотели получить военную помощь. Ни помощи, как говорят, толком не получили. И потеряли. Потеряли свою независимость и свободу. С тех пор, несмотря на то, что подписали эту унию, через 14 лет очнулись. Унию разорвали. И опять стали держаться истины. Вот такие штуки в истории были. Теперь католики, видя, что не так у них не получается, сначала на Первом соборе Ватиканском, потом на Втором, который кончился в 1965 году, они вдруг делают предложение православным. Мы вас перестаем считать еретиками. Мы согласны, что у вас тоже есть благодать, что таинства у вас тоже совершаются. Они это делают с той целью, догадываетесь, с какой? Чтобы православные взаимно признали, что католики – это не еретики, что филиокви – это не ересь, что тоже у них действует благодать, что их таинство тоже благодатны. Это новая форма унии. Это не что-то другое. Вот сейчас мы, как бы, живя себе спокойно, мирской жизнью, даже придя к вере, мы этого ничего не знали. Если бы не эти последние события, нам бы не пришлось это все искать, изучать, исследовать и находить эти страшные доказательства. Просто бы не пришлось. Если бы делали все тихо, так тихо бы все и закончилось полным падением. Но все, как говорят, шило в мешке не утаишь, все равно что-то становится известным и видным. Итак, исследуя вот эти все тексты, выступления, обнаружилось, что в 1980 году начались активные контакты Русской Православной Церкви с римо-католиками после Второго Ватиканского Собора. Для того, чтобы устанавливать взаимные отношения, как бы их восстанавливать с римо-католиками, взаимно отказались от определения ересь в отношении друг друга. То есть сейчас мы с вами не имеем права назвать католиков еретиками, потому что они нас еретиками больше не считают. Чтобы начались реальные контакты и взаимодействия, нужно было убрать вот это первое противоречие. Ересь – это жесточайшее, тяжелейшее обвинение духовного плана. Вот это надо было первое убрать. Значит, потом вследствие переговоров пришли к согласию, что они решили, что у нас таинство есть и благодать есть, мы больше не еретики. Ну и наши как-то так негласно, не на соборном уровне пока еще, но тоже ответили, что у вас тоже есть благодать, мы согласны. Причем случился один потрясающий факт. Сразу после окончания Второго Ватиканского собора в 1965 году Вселенский патриарх Афиногор снял анафему с католиков. Представляете, в 1054 году анафему наложили на католиков, да? А после после Ватиканского собора 1965 года, когда они решили, что мы не еретики, у нас есть благодать, патриарх Афиногор, единолично, я не знаю, или с синодом, сняли анафему. Там собор в 1054 году наложил, а тут так вот сняли. То есть анафемы взаимно сняты на официальном уровне. Вселенский патриарх от имени всей православной церкви снял с них анафему. Мы об этом вообще ничего не знаем. Живем дальше спокойно. С 1980 года начинаются контакты РПЦ, «Свободыш». Получили свободу, да, церковь в тот момент, у нас демократия опять появляется, церковь получает свободу, усилились контакты с католиками. Процесс идет уже давно, оказывается, уже давно. Мы об этом начали слышать в последние времена, как начинают проводить совместные богослужения, как на наших православных литургиях присутствуют католические священники. Из разных епархий приезжают люди и говорят, у нас уже в епархии ни одного храма не осталось, где бы во время литургии не было католиков. Говорит, и в алтарь уже их пускают даже. В другой епархии говорят, архиерей своим приказом назначил священника, ответственного за взаимоотношения со всеми другими конфессиями. И у него одна из обязанностей – раз в неделю бывать в католическом храме и вместе с ними быть на службе молиться. Вот в нашей епархии пока мы не видели, не слышали такого. Но из других епархий вот такие слухи доходят, там их называют прямо эти епархии. То есть все, процесс идет и очень активно. Если где-то не служат, то встречают делегации, отправляют делегации. Они знакомятся с нашими святынями, устраиваются различные там конкурсы, соревнования, обмен мнениями и так далее. То есть метод, экуменический метод, которым начали стирать границы, он заключается в усилении контактов. В усилении дружественного общения, при котором те, кто еще консерваторы остались, ну их не так много уже осталось, это в основном люди, которые как-то восприняли это, как говорят, с молоком матерью, это еще часть священников, которые искренне держатся истину, в основном это священники уже в возрасте. Не знаю, сколько осталось архиереев, два, по крайней мере, только открыто объявили об этом, остальные молчат, неизвестно, то ли они согласны, то ли просто побаиваются. Вот, процесс идет, идет активный процесс, начинается дружба, начинается общение с целью стереть вот эти границы, а потом что останется-то? Если по факту взаимно признано, что благодать здесь тоже есть, таинства и здесь совершаются, что осталось делать? Взаимно в таинствах участвовать и все. И все. Это же уже не нарушение канонов, видите? Поэтому так свободно общаются, принимают подарки, вместе молятся уже. Поэтому так свободно. Поэтому родилась вот эта декларация, которая тоже шуму наделала, расстройство много принесла. Тексты составляются так, чтобы в этих текстах не было догматических нарушений, за которые можно было бы применить там какие-то реальные, например, 15-е правило, скажем, двукратного собора, по которому можно не поминать, например, патриарха, если он открыто проповедует ересь. Слышали такое правило, да? 15-е правило двукратного собора. Но с юридической точки зрения правила имеют четкие формулировки. Каноны – это как статьи закона. И там сказано так, что не поминать можно только в том случае, если патриарх, например, патриарх, открыто и явно проповедует ересь, ранее осужденную соборами или отцами. Явно и открыто проповедует ересь, ранее осужденную соборами или отцами.
Наш патриарх Кирилл, несмотря на всю вот эту его деятельность, по связям с католиками, несмотря на подписанную декларацию,
на совместные молитвы с католиками, на принятие подарков, несмотря на это все, он нигде не сказал никакую католическую ересь. Он нигде не сказал, что филиокви – это истина. А собор осудил только филиокви, собор 1054 года. Все остальные ереси католики приняли позже. И формально сейчас применить вот так 15-е правило к патриарху Кириллу нельзя. Поэтому те священники, которые перестают поминать патриарха, они немедленно выводятся за штат или запрещаются в служении. Вот так. То есть с юридической точки зрения, в общем-то, там люди очень опытные, очень умные, намного опытнее и умнее нас. Они готовились очень долго к этим всем процессам. И вот, наконец, они приобретают такую же открытую форму. Процесс идет. Поэтому мы здесь невольно с вами остались заложниками, или стали заложниками, потому что даже если мы понимаем гибельность и ужас всего этого процесса, что это рано или поздно приведет нас к принятию ереси, какой-то уже существующей реальной ереси, при которой, если ересь будет принята на соборном уровне в Русской Православной Церкви, то благодать отступит от всей Церкви, от всей официальной Церкви, которая будет в этот момент на земле примет эту ересь. Останутся только те пастыри, которые не согласятся принимать эту ересь. На них благодать должна остаться. Остальных от всех она отступит, хотя внешне будет все как есть. Вот трагедия в том, что, как говорит апостол, антихрист не придет, пока не произойдет отступление. И вот по толкованию отцов, отступление – это отступление от истины. Вот как только отступление от истины произойдет в земной церкви, то есть будет принята на соборном уровне какая-то ересь, не в частном виде, отдельными иерархами или пастырями, тем более мирянами, там, что от нас, мы можем сейчас в каких... Нас сейчас можно поймать в какой угодно ереси. Да? Вам трудно согласиться с этим, да? Я как-то на лекции пробовал, задаю вопрос, ну давайте, говорю, дайте мне объяснение вот этого догмата. Говорят так. Задаю наводящий вопрос чуть-чуть около, еще угадывают. Еще один задаю наводящий вопрос, еще рядом. Хлоп, ересь. Из зала прямо говорят открыто, да. Вот я говорю, ересь. Это очень легко с нами сделать, потому что мы с вами не учим. Но также точно легко мы с вами примем ересь, которая будет предложена и сверху, потому что мы не учим по той же самой причине. Мы не знаем ни в теории догматическое учение, не понимаем его, не можем его понять. Вот про церковь разбирались с вами сколько, да? Вот церковь такая, вот она, наша святая соборная апостольская, вот они, экуменисты, говорят. Так вот, если нам постепенно предложат новое экуменическое учение о церкви, мы даже с вами не заметим, мы прохлопаем этот момент. Почему? Потому что символ веры – текст. Текст меняться не будет. Есть предсказание кого-то из святых последних времен, что изменят символ веры. Это момент, который будет уже... Знаете такое предсказание? Нет? Не слышали? Ну, кто-то читал все-таки, это сейчас распространяется активно. Так вот, не будут менять по тексту символ веры, изменят смысл, понимание вот этого догмата о церкви. Вот и все. На этом может все закончиться. Если вот эта ересь соборно будет принята, то... Антихрист придет, уже ничто не помешает ему прийти. Как это произойдет в плане техническом, в мире, это уже разные варианты могут быть. Как в 17 году? Кто ожидал, что это все случится? Кто-то знал об этом? Об этом знали пророки, святые пророки 19 века. Они предупреждали. Они предупреждали, что беде быть, неизбежно быть беде. Один из пророков – святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорил, что русский народ может и должен сделаться инструментом в руках гений из гениев, который, наконец, осуществит власть о всемирной монархии. Это в одном из писем у него. Еще найти надо, прежде чем найти, да? Еще поискать. Кто это гений из гениев? Он предполагал, что при таком состоянии земной церкви, при таком состоянии пастырей и архипастырей, когда основы веры начинают презираться, когда нравственное предание уже забыто, когда монастыри разрушены фактически по своему духовному состоянию, когда монахи перестали заниматься молитвой и не имеют понятия о внутреннем делании, он объехал множество монастырей и убедился в этом сам лично. Говорит, что еще ожидать? Ну что ожидать? Значит, в беде неминуемо быть. И это он предсказал, ну, где-то за 50 с чем-то лет. Праведный Иоанн Кронштадтский совсем незадолго до революции говорил, одумайся, русский народ. Одумайся, народ. Иначе Господь заберет у тебя доброго царя и даст царя жестокого и злого. И реки слез и крови потекут по всей русской земле. Все исполнилось. Не одумался русский народ. Почему? Потому что русский народ – это стадо. Мы стадо. У нас должны быть пастыри. Над пастырем должны быть архипастыри. И тот же святитель Игнатий сказал, что это соль, соль в церкви. Они есть соль. Он сказал, соль обуяла. Это середина, середина 19 века. Страшный вывод святителя Игнатия. Соль обуяла. Если соль обуяла, народ гниет по своему нравственному состоянию, то этот народ игрушкой сделается в руках какого-то гения, который развернет ум этого народа против властей этого народа, против самой церкви, против Бога. Все так и сделали. Все так и сделали. Пришли горстка, кучка, кучка злодеев, бандитов и разрушили вообще Россию, церковь. Все перевернули вверх дном. Какой кошмар! Вот таково свойство народа. Народа, потерявшего веру. Вот и все. Кто виноват? Кто виноват? Народ виноват? Народ сделали быдлом. Стадо – быдло. А должны быть овцы разумные. Но чтобы мы были овцы разумные, нас надо учить. У нас должны быть пастыри, должны быть архипастыри. Их первая главная задача – это сохранять чистоту веры, следить за догматами. Вторая, не менее главная задача – учить народ нравственной жизни, то есть учить покаянию. Вот сегодня мы испытываем на себе тяжелейшее давление, говоря о покаянии. Претензии, гонения, всякие указы несправедливые, без объяснения причины. Наезды и в своей епархии, и снаружи, и в интернете, там сколько войн уже терпим, перетерпели, и сколько еще будет, никто не знает. За что? Только за то, что проповедовать покаяние стали. Покаяние ненавистно дьяволу, вот и все. То, что должны делать архипастыри и пастыри, взялись делать мы, горстка мирян. Ну, разве трудно таких с лица земли стереть? Если уж великим, такому как Иоанну Крестителю, просто голову отрубили. Какая-то блудница сплясала. Раз. Царь издал приказ. Головы нет. Проповедников покаяния гнали во все времена, поэтому уделяться не остается. Но для возрождения есть ли еще время и силы? Вот это самый главный вопрос. Кто будет возрождать? Способен ли еще наш народ воспринять веру в том виде, как она должна быть? Воспринять покаяние. О вещах можно говорить очень долго. Потом сесть вместе, кружком и поплакать еще целый час. Но изменить, как миряне, мы ничего не можем. В этом вся главная трагедия. Мы с вами действительно заложники всех этих процессов, которые начинаются с наших архипастырей. А как же Бог, да? Неужели Бог попустит тому, чтобы вот все так развалилось? Бог попустил предыдущий в 17 году. Он попустил, потому еще не конец был. Хотя святитель Игнатий говорил, что сделается инструментом русский народ в руках гений из гениев, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии. Кто это всемирный монарх? Антихрист. Святитель Игнатий немножко опередил события, потому что мир еще не был готов к приходу Антихриста. И был другой предтеча его, который вот так перевернул все в России. Но это было последнее предупреждение, как мне думается, для того, чтобы очнулись мы, как народ, чтобы очнулись руководители церкви, которых коса смерти выкосила. Выкосила. Их бы не отпустили из лагерей, их бы не отозвали из фронта. Там бы их уморили всех насмерть, а на фронте бы их убили на войне. Остались только те, кто спрятались в катакомбах. Официально, по-моему, осталось 3 архиерея на тот момент, когда Сталин, наконец, развернул свое отношение к церкви. 3, по-моему, или 4 архиерея осталось. Всего. Совсем небольшое число пастырей. Вот так уничтожали церковь. И, если вы помните, люди, которые постарше, обещали показать последнего попа по телевизору. Были времена. Ну, то есть, Почему же все-таки будет или не будет попущение Божие на эту трагедию? Будет, обязательно будет, потому что оно предсказано в Священном Писании. Если бы Бог хотел продлять жизнь мира бесконечно, то никогда бы не появилось у нас в Священном Писании такого грозного предостережения, что будет конец света. Раз. Перед концом света будет править Антихрист 3,5 года. Два. И он придет к власти только тогда, когда в церкви произойдет отступление от истины. То есть будет соборное принятие какой-то ереси. Тогда уже ничего не помешает Антихристу прийти к власти. Как это произойдет? Я говорю, это вопрос, технический вопрос. Примерно так, как это произошло в 1917 году. Примерно. Сценарий какой-то будет похожий. Передряга какая-то очень серьезная, обнищание народа. А народ сегодня вообще расслабленный. Это тот народ не выдержал, представляете, тот народ, да? Который шел из той православной России, но был опущен, расслаблен, превращен в быдло. Руководители, вожди народа первые потеряли веру. Архипастыри и пастыри перестали почитать догматы, перестали сами знать нравственность покаяния, перестали народ учить покаянию, за исключением некоторых, имена, которые мы знаем, но это так мало, это уже так мало было. Поэтому случился 17-й год. Никто не ожидал, никто не ожидал. Ведь царя-то свергали кто? Не коммунисты же. Надо посмотреть вот на эту историю, как она же уникальна. Временное правительство, которое хотело спасти Россию, да? Говорит, Россия в кризисе, никто не может управлять Россией. Все, власть потеряла способность. Царь при этом то же самое говорил, царь Николай Александрович, кругом измена, трусость и обман. Вот этот народ, то есть вот эти помощники, до поры до времени, называющие себя, значит, героями и патриотами, в какой-то момент щелк, договорились, переключились и решили, что надо заменить царя, в нем вина. Как будто бы он мешает прогрессу, он мешает демократии. Добились своего, образовали временное правительство. А потом, попущением Божьим, хоп, и все это временное правительство под меч пошло. А вышли совсем другие вожди и руководители. Вот так. Правильно, он Кронштадтский предупредил, будет. А как будет, это уже дело техники. Вот нечто подобное, что-то может случиться и с нами. Причем царь Николай Александрович приготовился к войне. Первая мировая война с Германией. Сначала проигрывали, а за зимний период подготовились, обмундирование, вооружение, войска сформировали. То есть должны были победить, как говорят специалисты, исследователи. Но победа была неизбежна уже. Так ведь свергли, выкинули, да, отстранили. А потом другие уже убили, как жестоко у нас в Екатеринбурге. Поэтому какой сценарий здесь дьявол разыграет? По крайней мере, если Бог сказал, что Антихрист придет, значит придет. Прийти мирным путем, спокойным, вряд ли удастся, потому что сегодняшняя власть в России защищает национальные интересы России и не идет на сговор с Западом и с Америкой, а выходит на противостояние с ними, а они хотят подчинить нас себе. Они хотят спокойно, мирным путем установить свое всемирное правительство, под это еще и общую религию сделать, чтобы еще и здесь как бы все подмазать, чтобы все, кто фанатики, которые веру еще имеют, последние, чтобы они тоже успокоились и приняли этого нового религиозного лидера, который будет одну общую религию проповедовать и этим всех примирит. Он просто скажет, что он даст всем мир и хлеб, и народ измотанный, уставший, а войну развязать сейчас проблем нет. Например, на Востоке ее сейчас развить, обострить, это измотает за несколько лет все наши силы. Бюджет дырявый станет, как было недавно. Если тогда мы как-то выдержали, то сейчас можем не выдержать. То есть это все фантазии человеческие, но по факту как-то оно разыграется. Поэтому сейчас вопрос стоит в том, потеряет церковь истину, уклонится в какую-то ересь, какой-то из догматов, предаст презрению, или все-таки этого удастся избежать, тогда отсрочка еще какая-то произойдет. Некоторые люди говорят, так ересь-то уже приняли. Говорят, вот 2-3 февраля архиерейский собор был. На соборе приняли документы к Критскому собору. Один из этих документов явно еретического содержания. Он называется «Отношение православной церкви с остальным христианским миром». Туда вкрапляются некоторые выражения, которые от экуменистов явно взяты. Внешне все как бы как надо, но там эти моменты есть. Те православные церкви, которые поместные, которые не поехали на собор, они видят там эту трагедию догматического плана, и поэтому отказались ехать на собор. Это всего 3 поместных православных церкви. грузинская, болгарская и антиохийская. Наша русская православная церковь, несмотря на то, что принимала самое активное участие в подготовке собора, активно собиралась ехать на собор, не поехали представители нашей церкви на собор только потому, что три поместные церкви не поехали туда. Поскольку те не поехали, то по регламенту собор не может иметь больше консенсуса, голосование 10 вместо 14 не может иметь силу. Не все поехали, да? Наши по этой причине отказались ехать. То есть наши не указали догматических противоречий никаких, наши не увидели никаких отклонений от догматов. Все архиереи, все поголовно, ну кто были на соборе, говорят, кто-то не поехал по разным причинам, ну кто заболел, кто еще что. Но все те, кто были на соборе 2-3 февраля, они, кроме одного, который хотел сказать против, ему сказали, сядь, сиди, все уже решено. И он сел. Это епископ Лонгин, который потом открыто объявил, что он не хочет поддерживать и соглашаться со всем этим. И вместе с ним еще епископ Петр Одесский, кажется, уже чуть-чуть позже. Так вот, остальные все проголосовали за эти документы. В решении собора сказано, что документы в этом виде, как они принимаются в качестве проекта, они не противоречат православию. То есть учение, которое изложено в тексте документа «Отношения с остальным христианским миром», что это православный документ. А там явно вкрапляются чисто экуменические понятия, которые как бы так мимоходом там идут, и их, собственно говоря, ну не так сразу и определишь. Но тем не менее, нам позволяет это говорить с уверенностью, или больше придает уверенность в то, что три поместные церкви все-таки видели там отклонение догматическое и не поехали на собор. Поэтому собор, который состоялся, нельзя считать полностью состоявшимся, но документы 10 церквей там подписали все эти, и сейчас в нашей русской православной церкви решается вопрос, считать эти документы истинными, соответствующими православию, или не считать, несмотря на то, что 2-3 февраля уже посчитали, что они действительно православные. Сейчас документы эти отданы на библейско-богословскую комиссию, и там они неизвестно сколько времени будут их исследовать, разбирать с точки зрения догматов и канонов. Если найдут какое-то отклонение, то, может быть, нам будет известно об этом, но это подвергнет позору всех архиереев. Поэтому вот существует такое печальное предположение, что как бы комиссия вторично не одобрила все эти документы. Тогда вот мы можем предполагать, что если в этих документах содержатся еретические какие-то взгляды, то это может быть, если эти документы станут законом в нашей Русской Православной Церкви, это может быть тем ударом на соборном уровне, который может привести к разрушению всего. Вопрос очень серьезный, поэтому нам не нужно забывать о той обстановке, в которой мы живем. Я для чего это говорю? Некоторые хотят пришить мне экстремизм, говорят, а ты тут призываешь народ шуметь, бунтовать и прочее. Нет, я не экстремист. Власть я поддерживаю, против власти не бунтую. К сопротивлению церковной власти не призываю. Я призываю только к одному, чтобы мы с вами время не теряли. Пока еще есть время, нужно готовиться. Готовиться к суду Божьему. Если ситуация такая серьезная, и все может развернуться вот на наших глазах, если какого-то чуда Бог не совершит, не перевернет вот это вот все, мы должны быть готовы уже к суду Божьему, хватит тянуть время. Господь нам говорит, все, всякие ваши размышления, рассуждения, подготовки, все заканчивается. Надо выходить на реальную работу, надо вести борьбу со страстями, надо стараться исправлять состояние души. Надо стараться знать евангельский закон, надо пытаться его исполнять, нарушение закона считать грехом, каяться, но в отчаяние не входить, укорять себя в грехах, но с надеждой на Бога. Надо знать веру, надо начать с основательного изучения веры. Это не реклама этих огласительных бесед. Я таких показываю регулярно, не потому что я хочу, чтобы вы их все купили. Они есть в интернете, там вы можете их найти и посмотреть. Да, что речь идет о том, что их желательно посмотреть, потому что основу веры можно взять закон Божий, читать закон Божий, но при этом там есть некоторая сухость изложения, которая не всегда бывает понятна для ума неподготовленного, хотя там никаких нарушений, отклонений нет, можно читать и просвещаться. А дальше, поскольку здесь в огласительной беседе включена и аскетическая часть дела, и с ней там тоже можно познакомиться, а дальше вот работать уже над собой искренне, а если будут какие-то запинания, то пытаться их как-то разрешать, находя себе советы и поддержки у тех пастырей, которые с этим согласны, работу такую ведут, или хотя бы советуют друг с другом. Вот такие времена, братья и сестры. Вот так про экуменизм нужно основательно знать и говорить.